Господи, нам бы хотелось быть в тех местах, в которых Ты был на земле. Нам бы хотелось пройти дорогой страданий Твои. Нам бы хотелось быть на море, по которому Ты ходил. Нам бы хотелось быть на Голгофе и во многих других местах, для того, чтобы глубже осознать истины, лучше понять тот мир, о котором повествует Новый Завет, чтобы лучше его понимать, Твое Слово. Мы хотим это не для развлечения, хотя это будет очень интересно. Мы хотим, чтобы наши сердца к Тебе приблизились, чтобы Ты мог Слово Твое через эти иллюстрации, которые мы там увидим, глубже нам разъяснить и глубже применить к нашим сердцам. И мы просим Тебя в смирении, Господи, пожалуйста, мы дети Твои, мы рабы Твои, Господи, пожалуйста, облагодатствуй нас и дай нам правильное решение принять, дай нам целенаправленность в характере, дисциплину в сборе финансов, дисциплину в выполнении домашних заданий и устрой, Господи, все моменты. И мы просим Тебя, если Ты хочешь, то сделай так, чтобы эта поездка была дешевле, чем $1300. На все пусть Твоя воля, Господи, будет, но Ты повелел молиться, и мы просим Тебя, Господь, об этом. Просим как о невозможном, как о сверхъестественном, но верим, что Ты можешь такое делать. Не знаем, как Ты это можешь сделать, не знаем, как это возможно. Для нашей логики это невозможно, но Твоя логика превосходит этот мир, и Ты можешь задействовать небесные законы, которые приведут к тому, к чему этот мир обычно не приводит. На Тебя, Господи, уповаем. И благослови, пожалуйста, этот час еще изучения Слова Твоего. Аминь. Мы рассматриваем аспекты спасения, рассматриваем аспекты, относящиеся к прошлому. Мы посмотрели, первое, это что был замысел спасения до сотворения. Второе, это было предузнание человека, что-то в человеке, и мы видим из других текстов, что это вполне возможно, скорее всего, что это вера, которую человек, или реакция на истину, которая в человеке. Далее мы посмотрели на избрание, то есть Бог предузнавает человека, избирает его для определенной жизни, для определенной судьбы со Христом, для определенного видения, для определенных благословений. Мы посмотрели, что в этом избрании есть, оно основано на предузнании, и второе, что в нем есть три вида. Библия описывает три вида избрания. Корпоративное или общественное к служению, индивидуальное к служению и индивидуальное избрание к спасению. И мы попытались поразбираться с этим достаточно сложным вопросом. И мы идем дальше. То есть, если хронологически смотреть, да, Бог замыслил, Бог предузнал, Бог избрал, как бы отделил, определил, что эти люди будут спасены. Дальше это инициатива Бога. Следующий аспект. Как мы изучали ранее в этом курсе, в курсе хамартеология, человек ужасающе греховен. Его ожидает наказание вечными муками, и человек абсолютно не способен решить проблему своего греха. Он абсолютно не способен. Он ничего не может сделать, чтобы решить проблему гнева Божьего, приближающегося наказания, проблему своей греховности, своей вины перед Богом. Во-первых, человек не ищет Бога сам по себе, и поэтому он не может решить эту проблему. Он сам по себе не ищет Бога. Грех его тянет совсем в другую сторону. Во-вторых, человек не способен заплатить цену за свою вину. Даже если бы он искал сам по себе Бога, и он бы увидел проблему, он ничего не может Богу предложить. Ему нечем заплатить за свою вину и за свой грех. Человек является рабом, который ничего не имеет. У него нет никакой своей собственности, он ничего не может заплатить за свой выкуп. Чтобы решить проблему греха, проблему вины. Все, что человек может предложить Богу, оно поражено вирусом греха. Оно все не является стоящим в Божьих ценностях. Только кровь Иисуса Христа является тем, что что-то стоит, что-то значит для Бога в контексте спасения человека. Наша праведность практическая играет важную роль. Она много чего значит перед Богом, но она ничего не значит для спасения. Она значит для того, чтобы определить нас на служение, для того, чтобы наше служение было влиятельное, для того, чтобы Бог являлся максимально через нас. Но если говорить о контексте спасения, наша праведность, наше практическое освящение, до сих пор даже те, кто уже спасены Христом и радикально их жизнь изменилась, все равно вся наша праведность, как запачканная одежда, она, кстати говоря, вот там запачканная, используется слово такое еврейское, которое подразумевает, как запачкана навозом, чем-то очень-очень мерзким и вонючим. То есть вот это наша праведность. Она воняет, она сама по себе в лучах святости Божьей, она отвратительна, она вызывает отвращение. Бог может принять нас только в совершенной святости Иисуса Христа, которую Он нам и вменяет, как написано, засчитывает по нашей вере в Евангелие, по нашей вере во все истины Евангелия. Однако же практическая праведность играет большую роль для практической жизни с Богом, для служения Ему и так далее. Но мы сейчас говорим о спасении, и поэтому человек ничего не может решить. Поэтому, смотрите, цитата. «Поэтому Писание свидетельствует, что неспасенные порочны целиком. Грех испортил каждый аспект их существа – ум, волю, эмоции, взаимоотношения и действия. На основании их безбожных склонностей и предпочтений ко греху невозрожденные люди без Божьей благодати не способны обратиться к Богу, угодить Богу и спасти самих себя. Если Бог не даст им благодать, если Бог не проявит свою инициативу, если Бог не пойдет за этой овцой, которая заблудилась, запуталась, и она уже умирает, то ничего не будет. Если Бог как Спаситель не начнет выхватывать человека, который уже в толще воды, он уже потерял сознание, он уже практически мертвец, ну это образ не совсем адекватный, но он как бы тонет, ему не помощь нужна, он не плывет к берегу, его просто не ободрить нужно, его нужно вытащить и откачать. Если бы Бог не решил это делать, то у человека никаких шансов нет. Бог сам инициирует процесс освящения. Это процесс спасения и освящения. Поэтому Бог сам инициирует, следующий пробел, поэтому Бог сам инициирует процесс спасения. А грешная душа откликается на инициативу Бога. Мы уже сказали, ответственность человека описана в Библии ясно. Мы уже сказали, что Бог ожидает отклика от человека. И мы сказали, это очень важно, это ясное библейское учение. Но это всего лишь отклик. Это не начало процесса. Бог в центре. Если бы не Бог, у нас просто никаких шансов. Некоторых людей очень пугает такая формулировка. Я разговаривал на конференции с одним братом, и я ему просто об этом сказал. И он говорит, все понятно, человек овощ. Я говорю, с чего ты это взял? Ну как, если Бог все инициирует, значит человек просто робот, он ничего не значит и тому подобное. Я говорю ему, ну подожди, смотри, если сейчас он из другого города был, он говорит, смотри, здесь за углом есть кафе, ты о нем не знаешь, ты никак туда не попадешь. Ну, просто не знаешь, где оно, у тебя нет времени искать, например. А я знаю, и если я тебе сейчас скажу, пойдем в это кафе и там продолжим наш разговор, то без меня ты туда не попадешь. А со мной я тебе проинициировал этот процесс, но тебе нужно согласиться со мной идти. То есть ты реагируешь, но твоя реакция, она вторична, как бы. Без моего знания этого района, без моего знания этого кафе, знания расписания, как это кафе работает, знания пути к этому кафе, без моего желания тебе призвать к этому, ну, чтобы мы пошли в это кафе, ты туда не попадешь. Точно так же, как мы какие-то конференции проводим, да, и мы посылаем приглашение. Если мы не пошлем, люди даже не знают, что у нас что-то происходит. Но когда мы послали, это не гарантирует, что люди приедут. То есть люди должны принять свое решение. Конечно, сама конференция глобально, то, когда мы ее подготавливаем и как мы приглашаем, это 99% всей конференции. 1% только человек должен решить приехать. Он может решить приехать, если мы ее хорошо не подготовим, много не потрудимся, он приедет и уедет. Ну, точно так же здесь. Бог сам инициирует процесс спасения, а грешная душа откликается на инициативу Бога. Без благодатной, то есть незаслуженной со стороны человека, без благодатной инициативы Бога у человека нет никакой надежды на спасение. По мере принятия человеком порции откровения, Бог дает ему некую порцию откровения. Человек ее принимает, Бог подает следующую порцию откровения. Человек ее принимает, и потом он доходит до момента, когда ему откровение явлено в виде Евангелия, и если он покоряется Евангелию, он спасен. Если не покоряется, нет. И этот процесс начинается, мы видим в послании к римлянам в первой главе, где говорится, что они смотрят, рассматривают творение, и они видят величие Божие, вечность Его, но они реагируют вот на эту порцию откровения. Это еще не Евангелие, это просто Бог есть. Это все не взрывом и не эволюцией построено. Это есть Творец. Какой он, еще непонятно. Может быть, это какой-то там разум, может быть, это там, это еще непонятно. То есть еще Евангелия нет. Есть только начало Евангелия, есть Бог. И человек видит это, и он уже не хочет преклониться перед этой истиной, что есть кто-то выше его, что он от кого-то зависим. И тогда он подавляет истину неправдой, и не происходит дальше процесс. Но если он принимает эту истину, то идет дальше процесс. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 9 по 13 стихи. «Был свет истинный», об Иисусе Христе речь идет, «который просвещает всякого человека, приходящего в мир». То есть он приходит и просвещает каждую душу, то есть какую-то порцию откровения подает ей. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». То есть люди в общем, в основной своей массе, они этот свет отвергли. Он просвещал их сердца, они отвергли, они не познали его. Они подавили эту истину ложью. «Пришел к своим, и свои его не приняли». То есть не в общий мир, но и даже те, которые свои, которые рядом с ним жили, которые видели, как он рос на земле. А тем, которые приняли его, вот здесь подчеркивается реакция человека. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими или детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, которые духовное перерождение пережили». Он их просветил. Он начал этот процесс. Одни отвергли, вторые не отвергли, и поэтому их жизнь изменилась. Он инициирует первый. Или еще Иоанна 6, 44-45. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня», Иисус говорит. Очень ясное заявление. «Никто не может прийти, если не привлечет его Отец, пославший меня». Отец привлекает, он касается всех сердец, он просвещает каждую душу, и уже душа реагирует и тогда приходит. Но если бы Отец не просвещал, никто бы не пришел. «И я воскрешу его в последний день, того, кто приходит. У пророков написано, и будут все научены Богом». То есть Бог всех научает и дает им это откровение. «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Вот кто ко мне приходит. Кто, кого Отец через Духа Святого просвещает истиной. Помните, в другом месте написано, Дух придет в мир для того, чтобы обличить мир во грехе, что не веруют во Христа и так далее, работать с сердцами. Это делает Бог, это его инициатива. Бог инициирует и совершает спасение на всех его этапах. Он начинает его, он его совершает, он его заканчивает. Конечно же, это не значит, что человек не участвует в процессе спасения. Такая точка зрения, очевидно, бы противоречила явным заявлениям Библии. Но при этом Библия показывает, что Бог в центре процесса спасения всегда. Бог всегда в центре, Он всегда инициатор, Он всегда, мы им движемся и существуем. Без Него наша духовная жизнь сразу же загнется. Каждая из лиц Троицы принимает важнейшее участие в процессе спасения. И тут есть, вы видите, ряд отрывков, где описывается как Отец, потом как Сын, как Святой Дух, как они участвуют в этом процессе спасения. То есть они играют ключевую роль. «Начавший в вас доброе дело будет совершать его до дня пришествия Иисуса Христа». Он начал его. Он проинициировал, и он будет продолжать его ваш совершать, подходя к следующему вопросу, к следующему греху, к следующей слабости, к следующему заблуждению, он будет начинать этот процесс. Он наш пастырь, он наш учитель, он продолжает быть нашим спасителем. Он не просто реагирует, не мы инициаторы, не мы его ведем за собой, и чего спросим, ответит нам. Но он нас подводит к вопросам, он нам ставит в тупики, чтобы мы о чем-то думали, чего-то искали. Это его работа. Вспомните, когда в Бытие, в 3 главе, когда Адам и Ева согрешили, Бог приходит и говорит. Или даже еще до грехопадения, когда Бог увидел, что нехорошо быть человеку одному, и в Троице происходит совещание, сотворим ему помощницу, соответственную ему. И потом дальше написано, не как сотворили, не как Троица сотворила, а описано, как Бог приходит к Адаму и говорит, вот все животные, называй их. И он называет, называет, и через это понимает, у него нет помощницы. И тогда Бог дает сон и дает ему помощницу, и он понимает, у меня ее не было, а теперь есть. Ну, у всех есть пара, а у него нет. И дальше в Бытие, в 3 главе, Адам с Евой прячутся, Бог приходит и говорил, не ел ли ты с дерева? Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты с дерева, да? То есть Бог, конечно, знал, что он ел, но он задает этот вопрос для того, чтобы Адам и Ева подумали, почему у них начался такой ужасающий катаклизм в их жизни. То есть он их наставляет, он им открывает причины, то есть он инициирует. Бог и сегодня играет такую роль, и мы намного больше в Его руках, чем мы обычно думаем. Нам нужно упорно трудиться и прилагать все старание для роста в праведности. Написано, вы еще не до крови сражались против греха. Нам нужно гореть в этом процессе. Нам нужно упорно трудиться, до крови это делать, закусывая губу свою до крови, с потом на лице. Но несмотря на весь этот наш титанический труд, он, к сожалению, не всегда титанический, но даже когда он титанический, все равно по сравнению с тем, сколько Бог сделал, чтобы у меня этот процесс произошел, это небо и земля, это несравнимо. Мы движемся и живем, существуем Его благодатью, Его инициативным отношением к нам. Поэтому если мы здесь сегодня, это не потому, что мы очень умные, очень духовные, потому что прежде всего Его слава была явлена в нашей жизни. Он о нас сегодня заботился. Если мы здоровы, если мы не больны, или если мы... Это опять же, это не просто наше умное ухаживание за собой, за своим телом. Мы должны это делать, но в первую очередь это Ему слава. Если мы заболели, то это не просто потому, что мы бестолково где-то там, ну, что-то там съели не то, или бестолково не оделись, когда было холодно. Но есть Божий какой-то промысел для нашей жизни. Конечно, есть наша роль, и вы помните, да, эти две прямые, где-то они там пересекаются как-то, нам вроде не совсем понятно, но Библия очень ясно утверждает, что Бог берет нас за правую руку и ведет нас. И мы так должны себя видеть всегда. Евангелие утверждает это. Бог начал у нас доброе дело, Он нас не оставит. Неспроста происходят ситуации в нашей жизни. Намного больше ситуаций неспроста, чем мы догадываемся. Мы думаем, только в очень-очень редких ситуациях в жизни, вот Бог меня коснулся. Бог меня касается каждую миллисекунду. Когда я сплю, когда я встаю, когда какие-то обстоятельства, Бог окружает меня справа и слева. Куда убегу от тебя? Помните, Давид говорил? Или это Асаф был? То есть, где бы я ни был, и там рука твоя поддерживает меня, и там ты меня защищаешь, и там ты обо мне заботишься. Бог, это большая-большая для нас благодать, вот так увидеть Бога. И увидеть свое положение скромно, соответственно истине, это нас больше утешает, чем желание контролировать все и чувствовать, что вселенная в моих руках. Ну, как минимум, моя вселенная. Тут такая маленькая вселенная моей жизни. Это не так. Поэтому мы можем ночью спокойно ложиться спать. Вы никогда не думали, что мы ночью не контролируем себя? Человек может какой-нибудь зайти, и он может нас убить очень спокойно. Никогда об этом не задумывались? Просто подумайте, вы ночью, может быть, кто-то начнет переживать ночью. Мы ночью вообще себя не контролируем. Вся страна спит. Понимаете? Наша страна вся ложится спать. Ну, какие-то военные, там, милиция не спит. Но все равно это очень-очень мало. То есть подумайте, когда мы покупаем какой-то пирожок, почему какой-то ненормальный человек не положил туда яд, как вы думаете? Как вы можете это есть спокойно? Никогда не думали об этом? Мужья, подумайте. Да, может быть, у кого-то фобия начнется, но это просто реальность. Мы просто хотим жить в иллюзии, что все под контролем, что мы такие умные, мы не контролируем кучу вещей. Мужья, которые поссорились со своими женами, ложатся спать или ужинают, и жена вам дает ужин. Как вы знаете, что вы выживете после этого? Бывают случаи. Как можно жить спокойно? Ну, мужьям понятно, жены, как бедные, выживают. Потому что Бог контролирует этот мир, потому что мы ходим в уповании на Него. К сожалению, мы часто живем с упованием на самих себя, и мы живем в иллюзии того, что мир подконтролен. И потом нас шокирует, когда что-то происходит не так, как мы хотели. Что-то происходит не в таком русле, как мы привыкли. И мы такие, ну где этот Бог, который меня оставил? Или у меня такие проблемы? На самом деле мы жили в иллюзии, мы не контролируем нашу жизнь. Я не контролирую, что происходит с моими детьми сейчас. У меня дети заболели, моей жены здесь нет. Сегодня ночью я ложился спать, и у моего сына была 39 температура. Я припомнил несколько случаев, как дети вдруг заболели и стали, ну, заболели серьезное какое-то заболевание, и они потом ходить не могут или еще что-то. А началось очень все просто. Кто-то нырнул и неправильно там вошел в воду, ударился головой, сломал себе шею и все. И он инвалид на всю жизнь. Я не контролирую своих детей, я не контролирую себя. Я не контролирую, как я этой зимой споткнусь или нет. Я не контролирую, как моя машина будет ехать. Ты все контролируешь, и вдруг неожиданно какой-то лед вечером, ты его не можешь увидеть. И машину понесло, и ты погиб, или ты стал инвалидом. Хочется, как Рената Литвинова, сказать, как страшно жить. Это реальность. Но нам не страшно жить не потому, что мы живем в иллюзии, а потому что наш Бог инициативный, Он первый, Он впереди нас идет. И когда Сидрах, Месах и Авденаго, помните в книге Даниила, их бросили в печь огненную, которая была раскалена невероятно, и те, которые бросали, погибли. И их там было не трое, а четверо. Бог уже их там ждал. Он уже был там. Бог всегда в тех страданиях, куда мы входим. И Он первее нас, и Он это пережил, Он может нас утешать и поддерживать, и мы никогда не оставлены. Нет такого времени, о котором Давид или там другие герои библейские говорили, почему ты оставил меня. Ответ такой, тебе кажется, что я тебя оставил, я тебя не оставлял. Просто тебе кажется, это просто твоя логика не вписывается вообще в мой замысел. Это Иов мог бы не понимать. Бог первый, Он Спаситель, от Него вся жизнь зависит, и мы можем Ему доверять. Евангелие нам это проповедует. Хорошо, идем дальше. Смотрите, следующий аспект, то есть мы как бы из вечности идем. Бог замыслил, Он предузнал, Он избрал некоторых людей, Он инициативно идет к этим людям. И вот Он идет к ним, и мы сейчас побудем в Ветхом Завете немножко. То есть, вот, скажем, Он к человечеству пошел, и вот это человечество живет в Ветхом Завете. Еще один аспект спасения – это ветхозаветный детоводитель или разъяснитель, другими словами. Закон Ветхого Завета – это детоводитель, как Христу написано. Детоводитель – это слуга, такой был в греческой культуре, ну или вот в еврейской тоже, который раб, который брал ребенка, он как был воспитатель ребенка в богатых семьях. То есть это был воспитатель, который там в школу водил, из школы, ну какие-то разные вещи там делали, сам ему читал какие-то там уроки. А он брал ребенка и вел его, этот ребенок за руку просто, ну он его вел, ребенок зависел от него, он не мог без него. Ветхозаветный закон, который Бог дает по своей инициативе народу, и сегодня мы тоже живем с законом, то есть с заповедями Божьими, которые о чем-то говорят. Этот ветхозаветный закон являлся и является детоводителем ко Христу. И сегодня заповеди Божьи обличают мир во грехе. Мир обличают или отдельную душу в том, что она не права перед Богом. Не права перед Богом. Он являлся и является детоводителем ко Христу, а не заменителем единственного пути спасения через веру. Это очень важно понять. Мир всегда, любой человек в любые времена спасался только через веру Богу на основании жертвы Иисуса Христа. Другого пути спасения не может быть, по существу не может быть. Человек никогда не может исполнить закон. Закон был дан, законом познается грех, написано. Закон должен был начать это действие Евангелия в человеке. Бог святой, а ты крайне грешный. Бог гневается, ад приближается, и ты в безысходности. Это то, что делает закон. Всегда люди спасались через веру Богу и на основании заместительной, искупительной жертвы Христа. Это было в Ветхом Завете и в Новом. Я вам сейчас нарисую одну иллюстрацию по этому поводу. Иллюстрация, которая описывает, что люди всегда спасались только через веру, выглядит таким образом. Это крест Иисуса Христа, когда Он объективно, реально принес реальную жертву за наши грехи. В Ветхом Завете люди смотрели на Христа, смотрели на Бога, они верой спасались, поверил Авраам Богу, и это вменилось в его праведность, то есть по вере спасались, на основании жертвы Христа Бог может только прощать. Мы с вами смотрим назад и спасаемся. И вся история человечества, она находится под таким зонтиком, я скажу, Евангелие, или спасение по благодати, спасение через веру, через Спасителя. Никогда люди ни в прошлом, ни в будущем не спасались и не будут спасаться другим способом. Некоторые люди считают, что в Ветхом Завете они спасались законом, другие считают, что в одни скорби люди будут спасаться через стойкость в страданиях, но это противоречит самой проблеме, проблеме вины человека перед Богом. То есть человек не может искупить свои грехи ни страданием, ни слушанием, он не может этого достичь. Поэтому всегда спасение таким образом происходит. На протяжении всей истории человечества люди оправдываются только верой на основании жертвы Христа. Это становится очевидно из семи истин Евангелия, пути спасения, которые мы исследовали в первой сессии. Никакие дела человека не в состоянии внести необходимую уплату для умилостивления гнева Божьего. Спасаться нам нужно от гнева Божьего. И нам нужно умилостивить этот гнев. Этот гнев может быть умилостивлен только одним способом. Приносится справедливая жертва. Или грех наказан смертью. То есть либо я должен быть наказан смертью, либо кто-то другой, и этот другой только святой, непогрешимый Сын Божий. Никакие дела человека не могут быть адекватны вечному справедливому наказанию. Лишь вечный и совершенный праведный Сын Божий мог принести адекватную вечному наказанию жертву милостивления. То есть, другими словами, вечные муки были справедливы, были сжаты и излиты на вечного Сына Божьего. За миллиарды людей Он смог за 3 часа перестрадать все эти вечные муки. И это чудо. Мы никогда не можем ничего адекватного Богу предложить, чтобы как-то на чаше весов, с одной стороны, вечные адские муки бесконечные, а с другой чаши весов что-то, что мы предлагаем. Всегда перевесит Божья справедливость, вечное наказание. Лишь вечный и совершенно праведный Сын Божий мог принести адекватную жертву. Очевидно, что и ритуалы, и жертвенные животные не могли решить эту проблему. Ни соблюдение закона, ни ритуалы, ни жертвы, которые в Ветхом Завете приносились, не решали эту проблему. Жертвы – это были лишь указательные знаки на Иисуса Христа. Жертва – это была еще одна проповедь, что я прощаются мне грехи мои или простятся только за счет жертвы совершенной, жертвы Спасителя. Жертвы животных лишь прикрывали вину человека, лишь сглаживали эту вину совести, но объективно человек оставался виновен против Бога. И поэтому в послании к римлянам, когда вы будете читать, обратите внимание на такой момент, когда говорится, неужели неправеден Бог в том, что Он прощает? Неужели Бог согрешил в том, что Он простил? Разве это не является грехом, что святость берет и... или святость и справедливость говорит, хорошо, человек не подходит? Нет, это не является грехом. Бог праведен, потому Он может принять грешника и посчитать его святым, хотя он... Человек святым не является, но Бог засчитывает ему святость. И это справедливо, потому что уже Божий гнев был удовлетворен, он уже был излит на Иисуса. Понимаете? Бог согрешит, а Он так никогда не делает, слава Ему, если Он простит так просто, как мы прощаем. Ну, такие же хорошие, хай заходить. Это будет грех. Бог против себя тогда пойдет. Люди всегда оправдывались верой и всегда на основании жертвы Мессии, жертвы Искупителя. Не всегда нам очевидно из Ветхого Завета, что люди хорошо понимали жертву Мессии. Наверное, мы можем смущаться, действительно ли они так видели. Но мы можем уверенно сказать, что они всегда спасались верой. И это всегда уверенно можно сказать, что вера сама по себе не имеет спасительной функции. То есть, ну, верит человек, что тут такого? Должно быть объективное, реальное наказание произойти, оно должно излиться на кого-то. Это как юридически определенный, ну что ли, вот закон. То, что человек верит там в что-то, это не решает. Поэтому основание для прощения достиг только Иисус Христос на Голгофе. Засчитывается это кому-то, только если человек покоряется Богу и верит Ему. И это лишь средство, в котором нет жизни. В вере нет жизни. Вера связывает нас с жизнью, которая в Иисусе Христе. И эта жизнь нам засчитывается, и она нас спасает. Это очень важно понимать. Даже когда Иисус говорил о вере, вера твоя спасла тебя, то это лишь потому, что Он хотел подчеркнуть роль веры. Потому что тогда все были очень сильно настроены на дела, на самоправедность свою. И Он просто подчеркивал, как будто бы вот вера сама спасает. Но в других отрывках очевидно, вера не может сама по себе. Без жертвы Христа никакая вера не спасет. Все, что Бог дает людям, является дорогой, ведущей к Евангелию, к совершенной жертве Христа. К этому относится природа, которую люди видят. Она должна вести к Мессии. Ритуалы, которые в Ветхом Завете соблюдались, должны были вести к Мессии. Кстати, возьмите какую-нибудь книжечку, прочитайте о том, что символизировали разные части храма. Вы удивитесь, как много там образов, которые показывают на Христа. Например, один из самых элементарных образов. Человек заходит во двор храма. Первое, что он встречает, что перед ним? Что-что? Да, жертвенник. Что потом за ним там находится? Это важно, друзья мои. Это строит веру. Ну, очень грубо сказать, там святой святых находится, да? То есть в святое святых мог зайти только первосвященник. Ни один священник не мог зайти, только первосвященник. Только один раз в год. И только при том, что он принесет жертву за себя сначала, потому что он не чист туда входить. а потом принесет жертву за грех народа на этом жертвеннике, и потом он зайдет, и он будет кропить этой кровью. На этом основании он туда входит. Сейчас завеса разодралась, и мы можем быть, и мы входим как священники, как первосвященники в святое святых. У нас такие отношения с Богом. Мы не умираем, если туда приходим. Уже чуть-чуть позже очевидно, как ну, такие бубенчики были у первосвященников на одежде, что было слышно, что он еще живой там внутри. Привязывали даже к ноге веревку для того, что если он умрет, как что решить? Заходить нельзя, вытаскивать тело. Его просто вытаскивали оттуда. То есть это было очень... Это ясное представление. Святой Бог недоступен. Ты грешный человек. Ты можешь... Ты не можешь даже туда заходить. Должен только первосвященник ходатайствовать за народ. И ты можешь только как-то заглаживать там какими-то жертвами свои грехи, как-то ну, приглаживать их, скажем. Но даже первосвященник зайти не может. Он не может быть посредником, которого Бог может принять. Бог не может принять этого грешника, даже он первосвященник. Там есть еще другие, там есть еще умывальные, это море с водой. Ну, там много есть очень удивительных образов, которые были как прообразы, которые проповедовали. Маленький еврей приходил туда с папой и потом рассказывал девочкам, там еще тоже мужчины и женщины, интересное было разделение. Он приходил и он видел, как совершается служение, реки крови текут. На праздник это были тысячи животных, это были реки крови. И это показывало ужас моего греха. Я туда никогда в жизни не могу зайти. Даже мы вспоминаем, как Аарона два сына чуждый огонь принесли, и Бог спалил их. И Аарону сказал не плакать о нем. Потому что они ну, против Бога восстали. И они даже не... Хотя в израильском народе тогда ну, горевания очень большие были на похоронах, они не плакали. Потому что он очень ясно показывает, как человек безысходен. И вот человек, этот маленький еврей, он приходит, и он... И он видит это постоянно, он видит цену, которая платится, он рассуждает о ужасе своего греха, он знает, он туда никогда не зайдет. И он пытается по закону найти благословение, и он соблюдает заповеди, и он их не может соблюдать. Он видит, он не может соблюдать. Либо он как безбожник начинает в самоправедность верить или обманывать себя, либо если он искренне принимает откровение, то ему становится очевидно его безысходное положение. Он ищет путь, он приходит к Богу, и он понимает, Боже, у меня нет шансов спастись. У меня нет никаких шансов, я грешный. Как мне спастись? И поэтому в Бытие написано, что пророчество сразу, что из семя жены, то есть Иисус Христос, родившийся от плоти, да, от людей, он будет поражать сатану, он будет давать спасение. И потом еще там были другие разные. Там Моисей, поэтому он предпочел страдать, Христовые страдания на себя взять с народом, нежели там нежиться во дворцах этих нечестия. То есть он тогда уже знал о Мессии, он это понимал. Это нам не всегда очевидно, на самом деле это побольше написано в Ветхом Завете. Я, кстати говоря, думаю, что и сегодня некоторые люди в церквах, в которых не проповедуется ясное Евангелие, например, католическая православная церковь, к сожалению, некоторые люди даже в протестантской церкви не всегда ясно понимают Евангелие. Они могут интуитивно нащупать это Евангелие. Они могут прийти в такое вот как ветхозаветное разочарование от себя и как-то понадеяться на Бога. К сожалению, Евангелие в них срабатывает, они спасаются, но когда они наставляют, то они наставляют уже, так сказать, ну в лучшем случае они свой опыт расскажут. Вот я это так пережил. Но на самом деле нужно вот это там и все эти традиции, которые не из Библии, например, в православии, человек как бы говорит, вот это нужно, там исповедь, таинство и там все остальное. Все, что было, и ритуалы, и избранный народ, и жертвы, и закон, и все остальное, это все должно было указывать на Евангелие и вести. То есть Бог инициирует, дает народу в Ветхом Завете, да, этот закон, и этот закон должен был вести ко Христу. И до закона, в принципе, когда закона не было, была совесть, было понятие о праведности, и Бог тоже так действовал. Галатам 2 глава 15-16. Павел говорит... «Мы по природе иудеи, мы из иудейского народа, мы избранный народ, а не из язычников грешники». Ну, те, которые вообще ничего не понимают, запутаны в грехах окончательно. «Однако же», то есть даже мы иудеи, «однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона», то есть он не может оправдаться делами закона, которые у Израиля есть, «а только верой в Иисуса Христа», когда мы это узнали, Написано, и мы уверовали во Христа Иисуса. Для чего? Чтобы оправдаться или получить праведность, оправдание перед Богом. Оправдаться верой во Христа, а не делами закона. А почему ты делами закона не хотел получать праведность? Ибо делами закона не оправдается никакая плоть, ни один человек. Никакими праведными делами, ни жертвами, ни страданиями не оправдается никто. Поэтому Павел говорит, мы четко заняли положение. Даже мы евреи, даже мы избранный народ, даже у нас тут и Слово Божие, и отцы, и пророки, и так далее. Но мы поняли, что спасение только через Мессию Иисуса Христа, и мы уверовали в Него, ибо другого пути нет. Галатам 3 глава, целая глава посвящена тому, как разбирается эта же истина. К сожалению, нет времени. Как-то, может быть, мы, когда будем более глубокое исследование богословия делать, может быть, мы возьмем, и это как-нибудь через несколько лет, и мы, есть такой удивительный курс Галатам Римлянам, ну или суть не в курсе, мы хорошо изучим Галатам Римлянам, чтобы понимать Ветхий Завет, преемственность Христа, может быть, еще послание евреям. Вот эти три послания, которые нам выстроят, очень хорошо разъясняют всю историю искупления. Очень хорошо ставят на свои места. Часто у нас, так люди говорят, я верю в Бога Нового Завета, я не верю в Бога Ветхого Завета. Тогда он какой-то был недобрый, сейчас он добрый. Это просто непонимание, как Новый Завет вытекает из Ветхого Завета, как они взаимосвязаны, как это Новый Завет взаимосвязан с обетованием, которое было дано Аврааму.